на радио «Томский благовест» песни нашего детства.
Домик маленький на окраине, вишня старая в палисаднике. Здравствуй, матушка, здравствуй, батюшка, почему меня не встречаете? Заросла травой тропка милая, мох сырой вокруг с паутиною. Здравствуй, матушка, здравствуй, батюшка, почему мне дверь не открыли вы? Спит зола в печи, охладелая, счастья нет нигде, да и не было. Здравствуй, матушка, здравствуй, батюшка, почему пуста скатерть белая? Утопил ведро скрип колодезный, в волосах моих нитка с проседью. Здравствуй, матушка, здравствуй, батюшка, почему горьки слезы осенью? Свет не кончается, у пустых икон возлагается. Здравствуй, матушка, здравствуй, батюшка, почему меня не встречаете? Здравствуй, матушка, здравствуй, батюшка, почему меня прощаете?
Апостол Павел, прощаясь в одном городе с паствой, писал, что на нем нет их крови, так как он не упускал возвещать им волю Божью. Очень интересно. То есть, уходя из жизни или места служения навсегда, неплохо припомнить, не утаивала ли ты перед людьми какую-то правду, которая могла бы привести их к смерти, если бы они ее не знали. Дело в том, что, увы, мы слишком любим говорить то, что людям приятно. Чтобы не портить отношения, мы не предполагаем, что часто это вопрос их жизни и смерти, и, может быть, больше мы их никогда не увидим. Когда вокруг лицемерие, это катит. Когда конченые эгоисты выдают себя за верных Христу, когда манипуляторы рядятся благовестниками, это, увы, работает. Конечно, сам Павел, хоть и был апостолом, тоже был не без греха, но вот он говорит, что не боялся обличать в тех случаях, когда это вопрос жизни и смерти. Со мной в эфире вместе режиссер из Ярославля Ирина Савинова и доцент университета морского речного флота из Петербурга Михаил Неволин.
Добрый день. Вопрос такой интересный. Как говорить правду, если она ранит? Очень-очень сложный вопрос. И вообще, всегда ли надо говорить правду или то, что мы считаем правдой и истиной? Ведь, ну, что мы больше вообще хотим в конечном результате? Высказать то, что считаем нужным, ну, например, какую-то правду, или сохранить мир с человеком, да? Для меня этот вопрос не имеет такого однозначного решения. Я замечал, что вот такие, знаете, в кавычках «правдорубы» часто стоят на позициях, что мне вот надо возвещать некую истину. Ну, разумеется, под истиной понимается то, что они считают таковой, и вот, ну, в той форме, как они это видят уместно. Ну, и при этом, ну, вот все это возвещение скорее выглядит как попытка оправдать там какую-то себя, свою агрессию, иногда вот такую вербальную агрессию, неуживчивость, конфликтность, либо как-то вот еще просто вот, ну, улучшить какой-то имидж самого себя перед собой в своих глазах, что я вот такой, значит, правдоруб. Ведь легко оправдать себя. Я ведь такой прямой человек, который ничего не утаивает, говорю только правду. И вот некоторые люди, например, видят свою миссию такой проповеди Евангелия. Вот, ну, повеление, да, которое дано ученикам в Евангелии. Идите, проповедуйте, крестите. Оно, конечно, вот, на мой взгляд, не всегда его следует так напрямую относить к себе лично и вообще к каждому верующему. Это все-таки говорилось ученикам, и мы, если уж говорим, идите там проповедуйте, то ну, там дальше надо еще и крестить, мы же не все идем крестить. Ну и надо все это делать, конечно, с любовью и мудростью. Если не достает либо любви, либо мудрости, то иногда лучше молчать. Я вот, знаете, помню, мне довелось общаться с одной женщиной, так мельком я с ней познакомился, и она говорила, что она, значит, занимается проповедью Евангелия. Что-то мы там разговаривались, я говорю, а как это, значит, вы занимаетесь? А я, говорит, в метро проповедую тут в Питере. Ну, как это все выглядело, потом выяснилось. Она ходила по вагонам, знаете, как там продают товары какие-то, еще что-то. Заходит в вагон метро и начинает либо что-то проповедовать, а чаще просто читать. Открывает там, скажем, Евангелие от Иоанна и начинает читать. Там, значит, все шикают, вот она, я, говорит, не обращаю внимания, я возвещаю слово. И вот это она называла проповедь. Это, конечно, вызывало отторжение. Я прекрасно понимаю этих людей, которые хотят побыть в тишине, сидят там, кто-то какие-то книжки читает в метро, еще что-то. И тут то какие-то товары предлагают, продают, кто в метро ездил, знает. Да. То какие-то музыканты, иногда очень такие посредственные, с противными голосами, но очень громкие. И тут еще какие-то проповедники приходят, значит, и никуда не деться. Ты же едешь в вагоне, куда тут уши затыкать не будешь. Ну, вот это, конечно, не проповедь. Иногда лучше тогда не говорить. Это только раздражать людей. Надо ли проповедовать? Конечно, надо. Но мне вот близки слова Франциска, который говорил там, ну, по крайней мере, ему приписывают эти слова, что проповедуй Евангелие всегда. И если необходимо, используй слова. Часто эту фразу критикуют, что вот она какая-то такая антиевангельская. Да нет. Просто когда мы живем так, что люди хотят сами вот подойти, поговорить, просто мы вот привлекательны сами по себе, тогда это вполне естественный разговор. А когда мы начинаем это провозглашать, что-то такое, как нам кажется, говорить какие-то важные вещи, это выглядит странно. А сами-то мы готовы вот слушать, если кто-то так подойдет и начнет нам что-то там рассказывать? Да нет, наверное. Я могу сказать, что вот на мою, например, жизнь такую, вот, на мою духовную жизнь больше всего повлияли не те христиане, которые что-то там постоянно пытались сказать, обучить, облучить, а там как-то наставить и так далее. Хотя даже я не просил, да, и вопросов им никто не задавал, они вот есть такие, ходят и обличают. А вот на меня больше произвели какие-то вот такие вот, ну, корни, что ли, у меня какие-то появились такие, это после общения с людьми, которые ничего особенно не говорили, но вот они вели себя так, что я сам хотел подойти к ним и поговорить, спросить, услышать их мнение по тому или иному вопросу. Ну, вот, знаете, особенно печально бывает видеть христиан, которые, ну, что называется, ну, не отпускают человека, буквально навязывают себя, свое какое-нибудь толкование, учение и так далее. Вот, знаете, вежливый какой-то человек, воспитанный такой, он уже порой не знает, куда деться от этого, знаете, проповедника такого или обличителя. А тот все говорит и говорит, и уже не знаешь, как быть. Особенно, знаете, если ты попал в ситуацию, что, например, там, ну, в вагоне поезда, да, вы едете, ну, и деваться буквально некуда. Вы вынуждены там провести несколько часов, а то и несколько дней вместе. И вот он сам что-то начинает говорить, сам себе какие-то вопросы задает, сам, значит, отвечает. И это очень-очень утомительно. И лучше вот этого не делать, потому что это все иногда выглядит комично, это в лучшем случае, а иногда выглядит просто раздражающе.
Как мы сидели, плакали, к нам приходили смеяться. Что же вы сидите и плачете? Что же не поете, не пляшете? Памятью. Пусть задохнусь я слепну, если забуду когда-нибудь. Камни, объятые пламенем, белые камни, глазами полными слез. Иерусалим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали глазами полными слез. Иерусалим, сердце мое, зачем мне жить вдали от тебя? На что смотреть мне вдали от тебя? Глазами полными слез. Иерусалим, сердце мое, зачем мне жить вдали от тебя? А на что смотреть мне вдали от тебя? Глазами полными слез.
Режиссер из Ярославля Ирина Савинова.
Буквально вчера, позавчера попалась мне на глаза величественная картина соборной молитвы перед мечетью. Это когда мусульмане падали ниц, прикасались головой земли. И вот несколько раз отметила я одно и то же явление. Падали-то все вместе удивительно синхронно. А вот поднимались...
Режиссер из Ярославля Ирина Савинова.
Буквально вчера, позавчера попалась мне на глаза величественная картина соборной молитвы перед мечетью. Это когда мусульмане падали ниц, прикасались головой земли. И вот несколько раз отметила я одно и то же явление. Падали-то все вместе удивительно синхронно, а вот поднимались несколько в разнобой. Почему, думаю? Ведь это было несколько раз. Может, думаю, у кого-то поясница побаливает, или колени сразу не выпрямляются, или у кого-то сама речь молитвы припоздала на пару слов. А может, просто все по-разному выходят из этого духовного погружения в молитву, ее смысл? Ну что ж, и это тоже возможно. Ведь мы что-то можем хорошо делать по команде, а что-то нет. Я это к тому говорю, что наша сегодняшняя тема определенным образом, а то и впрямую касается специфики наших личных переживаний, духовных состояний, переживаний глубины принятия нами той или иной духовной информации. Проще говоря, мы сегодня говорим о благовестии. Успех этого важного, первостепенного для рождения христианской веры в сердце человека процесса зависит и от того, кто взялся проповедовать ее основы, и от того, кто слушает и как это принимает. Мы, конечно, должны будем сегодня многое сказать и о тонкостях наших удачных попаданий в комфорт общения с человеком по такому непростому вопросу. И они очень важны, эти тонкости, и чаще всего решают вопрос. Но я начну не с тонкостей, а с более объективных предпосылок к хорошему результату благовестия. Потому что результат этот должен быть именно хорошим. А если наоборот, так уж лучше бы мы тогда и рта не открывали. Вот мы все знаем притчу Иисуса Христа о сеятеле. Ну, и о разных почвах, которые дают разный результат сходу семян. И вот Христос, когда был при большом собрании народа, он тогда прям сказал, что далеко не все семя дает плоды. А потом позже апостолам, которые его переспрашивали, что за смысл этой притчи, он уже конкретно расшифровал это. Он сказал, что ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и даже тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, он тотчас соблазняется. А вот посеянное в тернии вообще означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает это слово, и оно бывает бесплодно. А вот посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, ну, иной в 60, иной в 30, но приносит. То есть в этом разъяснении благовестник представляется нам не таким вот гарантированным победителем, а усердным и думающим тружеником, который не всегда получает благодать. И он предстоит перед нами вот тем как бы душевным агрономом, что усердствует на полях Божьего служения. Да, благовестник должен все это учитывать, все почвы, особенно при личных встречах. Это так. Мы сегодня об этом наверняка будем говорить. Но, слава Богу, в опыте вообще церковной работы есть в первую очередь более обобщающие приемы церкви в поисках характера встреч с неверующими, и они известны по всему миру. Это, например, организация внутри церкви определенных профильных служений, к которым привлекаются, ну, конечно, добровольно подходящие люди. Так некоторые входят в команду, допустим, вспоможения, и постоянно благовествуют в больницах, в пансионатах для инвалидов, для ветеранов. Люди, находящиеся там, они ведь особо ценят ласковое внимание к себе, готовы слушать часами. Когда мне пришлось долго лежать в больнице, к нам каждый день, ко мне вернее, приходили из церкви дежурные. Утром одни, на ночь другие. И очень часто к нам приходила пара вот таких сестер, как Таня и Рима. Танечка остается около меня, ну, мы с ней решаем какие-то вопросы, в чем-то она мне помогает, а Рима уже, ее след простыл. Она уже ходит по отделению, заходит в палаты, причем и в мужские, раздает газеты «Экклесиаст», всероссийские газеты, проповедует наверняка там, находит какие-то зацепки, чтобы заговорить о Боге, возвращается довольная такая. Ну, я думаю, что вообще сам факт, что в течение 5 месяцев ко мне постоянно приходили люди из церкви, для моих соседок в палате это было свидетельством. А тем более меня ведь часто из одной палаты переводили в другую. Кстати, не был ли это Божий замысел? И у меня находились новые соседки. И так, в общем-то, наша церковь охватила большой контингент больных. И даже те потом, соседки эти мои, слушали меня более внимательно, с большим доверием.
Ну, наверное, отдельная такая тема. Это вот когда мы говорим о обличении в каком-то грехе. Когда там, знаете, один христианин берет на себя ответственность указывать другим или другому, что там и как им следует делать. Ну, обычно в этом случае пример приводят кого-то вот из апостолов или там Иисуса, который вот смело обличал там брата, который что-то там делает не так. Забывая, что вообще-то мы не апостолы, да, то есть для начала надо помнить это. Понятно, что есть какие-то вопросы, когда любой человек, считающий себя христианином, может, ну и, наверное, должен подойти там к брату или сестре, чтобы обличить. Но это все-таки очень редкие ситуации. Все-таки это больше дело служителей церкви, а вовсе не каждого вот человека, который приходит в церковь, и очень часто это даже и неофит, который сам еще тут буквально всего ничего в церкви, но он уже горит желанием, таким ревностью такой, вот, значит, наводить порядок такой, знаете, талибан устроить, то есть ходить там и указывать, кому что делать, кому во что одеться, кому как там макияж следует использовать и так далее. Его при этом никто не уполномочил, никто не просил, но вот он чувствует все такое рвение. И вот тем более, что чаще всего, знаете, те, кто вот так считает себя вправе обличать другого, я даже, кстати, слышал, один человек говорил, у меня дар такого обличителя. Я, конечно, такого дара не знаю, но вот эти люди, которые так скоры на слова обличения, они сами не очень-то готовы слушать обличение в свой адрес. Например, когда их там призывают умерить свой пыл, они вот не воспринимают, потому что они считают, что они вот под Богом ходят, и только он лично им может указывать, что и как делать. Но при этом сами они, как рупор Божий, могут говорить кому угодно и чего угодно, и к ним надо обязательно прислушиваться. Но вообще для того, чтобы молчать, и не обличать, и не говорить, иногда надо гораздо-гораздо больше сил, чем для того, чтобы говорить. Вот особенно, когда вот так и тянет, знаете, что-то сказать, вот как будто за язык вот тебя кто-то тянет. Вот человек такой, знаете, скандальный, грубый, невыдержанный, не умеющий уживаться в коллективе, ну, в конечном счете, как правило, не очень-то любящий других людей, ну, как правило, он видит себя ведь не таким. Вот с его точки зрения он просто очень прямой и честный человек, который привык вот не юлить, а называть вещи своими именами, что вот у него, если он видит неправду, он о ней говорит. Ну, а то, что его никто вот не воспринимает всерьез, и как-то он больше раздражает людей, чем привлекает, считая его просто злым каким-то, невоздержанным, он оправдывает это тем, что, вот, ну, знаете, пророков всегда гнали, и намекая, что, ну, как бы и он вроде как почти что пророк. Вот что мы хотим, когда мы говорим? Это вот ключевой вопрос, это такая мотивация. Да? Что мы хотим, произнося те или иные слова в адрес другого человека? Когда мы ему высказываем что-то, проповедуем, обличаем, что нами движет? Вот действительно ли мы настолько любим этого человека, что готовы сами идти на какие-то жертвы ради него? Не просто ему сказать и уйти, а пожертвовать часть своих сил, денег, я не знаю чего. Здоровье, жизни, может быть. Не требовать, чтобы он что-то сделал, а самому сделать, служить ему. Вот если мы действительно ощущаем такую любовь к нему и желание, в общем, многое для него сделать, то тогда, наверное, да, мы можем обличать. Если мы видим, что это обличение скорее, знаете, такое, вот просто сказал и ушел, а еще ужаснее, если это будет выглядеть, ну, как-то как унижение какое-то, то, наверное, лучше вообще этого, ну, не стоит делать, лучше промолчать. Ну, не знаю, если мы стоим перед выбором таким, да, выговориться вот так, выговорить все, что на сердце накопилось, да, другому человеку, и буквально потерять этого человека как друга, как брата, ну, ожесточить его против себя, а то и вообще ожесточить его против церкви, против Бога, то лучше, наверное, не говорить вовсе. Вот все-таки, на мой взгляд, мир и милость, она... гораздо выше вот это мир и милость, чем там какие-то обличения, обвинения и вот эти слова, которые мы хотим проговорить. Поэтому я за то, что говорить, конечно, надо и проповедовать, надо и обличать. Но вот если мы являемся таким человеком, которого, ну, часто упрекают в том, что мы это делаем не вовремя, неуместно, то, наверное, тут лучше задуматься. А может быть, действительно, во многих случаях было лучше промолчать.
История одной любви. 4 времени года.
Весна. Таня дома? Здравствуй, Ольга Александровна. Только что с экзамена. Она отлично. Нет уж, это последний. О, на улице весна. Нет, не передумал. В горный институт. Ноги я, конечно, не вытер. Ну, я ненадолго. Я же понимаю, что такое экзамен. Здравствуй, Таня. Здравствуй. Ну, отлично. Ага. Спасибо. Что? Лапы холодные. Холодные лапы. Что это у тебя? А, тригонометрия. Конфету хочешь? Тянучка, держи. Ой, окно можно открыть? Ой, на улице весна. Колька Лавров чуть не засыпался. Представляешь себе? Припас себе несколько шпаргалок. Для того, чтобы их долго не искать, сам себе записку написал. Кислоты в рукаве, щелочи в кармане, соли в ботинке. Вот эту записку у него комиссия и нашла. Потом спрашивает: вы что, молодой человек, с собой реактивы принесли, что ли? А он не растерялся и говорит: нет, я их дома забыл. Ну, ты все занимаешься. Да? Ну и подумай, а на что тебе медаль? Ну, я другое дело. Мужчина вообще должен занять в жизни положение. Нет, почему? Женщина тоже, но мужчина это, да, глава семьи. А, ха-ха-ха, ничего смешного. Таня, я хотел тебе сказать, что... Ну, не могу я сейчас. Ну, я потом. Ну, не могу я. Ну, после. Ну, когда? Ну, вот, ну, встану на ноги, ну, вот тогда. Чего ты? Ой, Танька, ну, чего? Вот дуреха. Ну, я уйду. Ну, и уйду. Но все равно тебе надо заниматься. Ольга Александровна, я ушел. Да нет, у Таньки экзамен. Тань, Татьяна.
Лето.
Татьяна дома? Здравствуйте, Ольга Александровна. Ну, поздравьте, свежеиспеченный горный инженер. Ага, ну отлично. Спасибо, Ольга Александровна, спасибо. Цветочки эти вам. Да, вы правы. Тане будет приятней. Она у себя? Спасибо, мама здорова. Ой, я тебя разбудил. Ты спала? Ага. Ну, отлично. Так что высшее образование у меня теперь за плечами. Ну, ты будешь одеваться, я выйду. Хорошо, постою у окна. Ой, с Юркой что было, представляешь? Ой, повесил чертеж вверх ногами. Профессор смотрел на чертеж, потом говорит: «Да, говорит, теперь я вижу, что вы действительно собираетесь совершить переворот в технике. Можно? Таня, подожди, не мучайся, подожди, я помогу застегнуть тебе бусы. Таня, я через 2 недели еду в распоряжение экспедиции. Хотел бы с тобой Куда? Куда ты поедешь? Да что ты, куда ты поедешь? Это вечная мерзлота, дикое бездорожье, и потом как твоя аспирантура? Ну и что? А зачем? Зачем это надо? Что делать? Ждать, да. Ну, ждали мы столько времени? Еще немного, еще 3 года и все. Почему? Я в себе не сомневаюсь. И в тебе я уверен. Почему я эгоист? Таня. Ой. Ну ладно, я пошел. Ну, я думаю, попрощаться с человеком можно было бы. Ну, извини, если обидел. Ольга Александровна, я ушел. Да нет, мы не ссорились. Тань, выгляни в окошко. Танюшка. Танька! Ну так! Ну не хочешь, не надо.
Осень.
Лена, здравствуй. Ой, как ты растешь. Уж, наверное, в школу пошла, а я тебе куклу принес. Ну, мама дома? Так. А папа? Ну, держи бутылку. Не разбей. Так, как твои занятия в школе? Так, 5 есть? Так, а 4? Так, ну, а 3? По пению. А что ж ты так подкачала-то, а? Что ж ты... Таня... Здравствуй, Таня. Спасибо. Да так, все по-прежнему. Костя, здравствуй. Лежи. Ничего, сейчас все расскажу. Сейчас, 1 минуточку, давайте-ка свои бокалы. Так, 1 минутку, сейчас откроем бутылку. А, раз принес такую бутылку, значит, есть для этого причина. Так, ну, а теперь, если хотите, можете выпить за здоровье нового начальника управления. Ага, со вчерашнего числа. Спасибо. Спасибо, Костя, спасибо. Таня, твое здоровье. Разреши пригласить на вальс? Прошу. О, у меня новая дама. Ленка, ты умеешь, правда? Ну, давай. Ой, боже мой, с ума сойти. Невеста, совсем невеста. А? Да нет, Костя, что ты со мной на эту тему говорить? Нет, милый, нет, мне еще рано об этом думать. Вот была бы такая дочурка, как Ленка, другое бы дело. Ну-ка, иди сюда. Нравится тебе твоя Машка, твоя кукла, а? А? Что ты, почему, Таня, почему я одинок? Я бываю в театрах, посещаю музеи, хожу в кино, а в хорошей компании всегда весело. Верно, Лена? Вот, Лена меня понимает. Ну, а захочется по-семейному, я к вам прихожу, мои дорогие. Ой, ради бога, извините, с ума сойти. Извините меня. Я все забыл. Извини. Пришел к вам, все на свете забыл. Ой.
Зима.
Здравствуй, Вовка, морковка. Бабушка дома? А дедушка? А куда ж они? Что-нибудь случилось? Что, от бабушки влетело? Во дворе неприятности. А что? Двойку получил. Ой, опять двойку. Ну ладно, завтра зайду в школу, узнаю, что у тебя там. Держи конфету. А, тянучки ты ведь и не любишь. Ну, вот тебе на мороженое. Почему нельзя? А, зима, я и забыл. Ну ничего, шоколадку купишь. Вовка, Вовка, морковка, Вовка, застегни штанишки. Вовка, Вовка, куда же ты? Во! А, ничего, вся жизнь впереди. Успеет еще, все успеет. Все успеть. Лена! Здравствуй, Лена. Вот шел мимо. Да и думаю, зайду с Галчонком погуляю. Ушла уже. С бабушкой, с дедушкой. А вот я ей апельсинчик принес. Как у нее зубок-то? А может, надо к врачу? Я бы... Ну, да, понимаю. Да, вот я в цирк на утренник билет достал. Так были уже. Ну, да. Что-то я сказать хотела. Спасибо, милая, спасибо. Спина вот только. А так все хорошо. Ну, ко мне вы уж не заходите. Да понимаю. Некогда. Всем теперь некогда. Время нынче такое. Ну, передавай привет. А, Вовка, морковка, ну, давай свою честную руку, давай. Что? Лапы холодные. Передай, Вовка, морковка, бабушке и дедушке, что дедушка Леша ждет их, что грустно ему одному. И еще передай. Вовка, морковка, куда же ты, Вов? А я думал, дай зайду с Галчонком погуляю.
Есть в церквях такое популярное служение, они есть и при евангельских, и при православных церквях, как центры реабилитации для нарко- и алкоголезависящих. Но в этих служениях есть особый режим, особый порядок. Сначала собираются матери, жены, сестры наркозависимых, делятся своими проблемами, советуются со служителями, образуется общий взгляд на то, как общаться с таким человеком, молятся за таких людей, и в конце концов наступает продвижение, и эти ребята начинают постепенно вставать на ноги, и приходит время, они уже на служениях реп-центра. Там особое служение. И вот они крепнут далее и приводят своих других друзей. Те опираются на победный опыт первых, больше верят в возможность восстановления. Так идет работа. Потом, в свою очередь, приводят других. Конечно, всякое бывает. Бывает, что и потом снова возвращается в грех. Но и они снова знают уже, куда прийти. Есть даже такие формы, когда за городом образуется некая как бы артель и оторванность от прежних знакомых, от дома. Живут в снятом помещении где-нибудь далеко за городом. Наркозависимые люди. Они работают, читают Слово Божие, молятся. К ним приезжают служители, они слушают проповеди. Там есть определенный режим, очень неукоснительный, достаточно строгий. И те наши девушки, которые в женских группах работали, или юноши мужских, потом, когда возвращаются через полгода, обычно полгода вот это отлучка длится в церковь и встречаются уже с мирным населением. Им иногда бывает просто сложно переходить на новые образцы общения. Настолько они привыкли к крутизне, потому что там случаи бывают всякие. Ну, я хочу сказать еще об одном служении. У нас очень популярно молодежное служение. Там очень много ребят. Хороших, умных, учащихся, старших школьников, студентов. Все дело в том, что они почти все с детского служения в церкви. Некоторые вообще с малышового служения. Там есть просто разные группы. Есть малыши, дошкольники, у них своя программа. Есть младшие классы, служение средних школьников, служение старшеклассников, а потом молодежное служение. Вот мой внук, он ходил с самого малышового служения. Так они уже все друг друга знают, они давно друзья. И вот они сейчас со своим другом Климом в молодежном служении. Ему 19 лет, моему Анатолию, Климу чуть-чуть постарше, и их уже назначили руководить служением старших школьников. Они справляются. Аллилуйя! Вы знаете, большое дело. Они постоянно приводят своих друзей из школы или с института, со спортивной, может быть, секции, кто откуда, с музыкальной школы. И те, кто задерживается, кто больше не приходит, но во всяком случае, особенно хорошо это происходит во время лагерей летних, во время конференций молодежных. Всем интересно поехать за город, жить в палатках, собираться в больших шатрах на служение, разводить костры. Такая романтика. Каждый год в Бару за Волгой этот лагерь, пока разрешала власть, он у нас был, и, разумеется, неверующие друзья, они просились, покупали также путевки, а иногда даже церковь малоимущим просто предоставляла бесплатные именно посещения этих лагерей. Великолепно. Потом возвращались. Все такие дружные, горячие. Приходили на служение, их не надо было убеждать. Они приходили. И то же самое случалось, когда наши три церкви, это церковь в Казани, в Краснодаре, наша Ярославская церковь, устраивала наши путешествие, вернее, наш летний отдых где-нибудь на берегу моря. Снимался пансионат, снимался, если рядом небольшой стадион был, там оформлялся для служений, а то и просто распускали большой шатер, есть такие для служений, и там каждый вечер мы собирались, все три церкви. Утром купание, прекрасный стол, можно съездить в город, погулять, там всякие аквапарки и прочее. А вечером на служение. И надо сказать, что у всех трех церквях были свои плюсы. В Краснодаре в церкви великолепное служение вокальных групп, танцевальных, а в Казани ну просто прекрасный был ансамбль христианской песни. И все это было во время служения. Наши тоже очень многое могли показать. У нас были и танцевальные коллективы, и музыкальные. Молодежи это только и нужно. И, конечно, каждый, кто собирался на такой летний отдых, всегда предлагал своим близким друзьям, которые не ходили в церковь, но с удовольствием бы поехали. Ну, а раз они уж туда попадали, возвращаясь назад, они уже знали, куда им в воскресенье идти. Я очень любила эти путешествия, они назывались по-гречески «кайнония», ну, связанное с совместным пребыванием. И вот в связи вот с этими событиями, с этими карантинами, сейчас вот это поутихло, но найдутся формы. Могу несколько слов все-таки сказать и о личном общении, хотя, наверное, все-таки это тема, может быть, других наших участников. Надо договориться, что это не спортивные состязания, это не диспут, это просто размышление о правде. А правда, она всегда одна. Она может быть страшной, неприятной, неэффективной, но это правда. Они не спорят. Уж если идет снег, значит, идет снег. Вот знания, они у нас могут быть и непроверенные, и превратные, а правда, она голая. И если мы хотим размышлять над ней, то в первую очередь надо в какой-то степени определиться, кто к кому за этим пришел. Если сразу выступать на равных, то победит просто сила характера. Тот, кто более напорист, который любит опрокидывать чужое мнение. А в истине так нельзя. Надо поставить человека в известность, что ты, если хочешь что-то знать, спроси у меня. Если у тебя есть контраргумент, скажи мне его, а не опрокидывай. Очень плохо, когда тут может появиться третий такой провокатор. Есть такие особые спорщики. Любят смотреть, кто кого. Как бы любят стравливать людей, как собак. Или петушиные бои. И развлекается этим. Ни единой такой атмосферы благовестия. Как сказано в Священном Писании, сколько можете, ищите мира.
Быть высоконравственным и значит быть свободным. Конфуций.